Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламейко. Что отбылось у Беларуси в 2020 году? Какую эволюцию переживает страна? Куда она идет? Что нас чекает напереди? И ці есть нечто такое, чему треба радоваться у гэты час? Про гэта мы поговорим с Максимом Горуновым, якого раней называли российским філозафом, а теперь нярэдка называют и філозафом беларускім. Добрый день, Максим.
Привітанне.
Першае пытанне да вас про вашу со Дмитром Лукашуком книгу об национальной идее. Як вы успрынялі навіну про признание яе экстремистской и что про гэта думаете?
Ну, если честно, было очень смешно. Ну, то есть, с одной было и страшно, и смешно. Страшно, потому что непонятно до сих пор, какие будут последствия. Они могут быть, учитывая ситуацию в Беларуси, довольно неприятными, так скажем. А с другой стороны, назвать экстремистской книгу, в которой есть интервью двух первых глав независимой Республики Беларусь, то есть Станислав Шушкевич, там он есть первым номером, это же на первой же странице, с него все начинается. Человек, который, в общем, как бы, как он сам говорит, первый выступил за то, чтобы распустить Советский Союз. То есть предложил там другой человек, а первый, кто руку поднял, сказал, что типа я согласен с тем, что это все нужно распускать, это Станислав Шушкевич. И благодаря ему, в общем-то, Беларусь незалежная сейчас и состоялась. Да, и она до сих пор продолжается, что так незалежная. И сказать, что книжка, в которой присутствует интервью вот таких людей, такого уровня, сказать, что она содержит экстремизм, это тут я не знаю, где это еще возможно. Ну, как бы вот можно ли назвать в Америке, там, допустим, Франклина, там, Джефферсона экстремистами? Ну, как бы их труды, их переписки, там, сказать, что они экстремисты. Ну, это глупость какая-то. А, то же самое, там, я не знаю, там, скажите украинцам, что там, не знаю, Тарас Шевченко экстремистом являлся, ну, тоже как-то смешно. Ну, то есть это какая-то вот несуразица, очень странная. Ну, и плохо, что, в общем, это все не просто какая-то комедия, а, в общем, за это же там какие-то конкретным людям за это приходится что-то там отвечать перед судом. Я не знаю, что бы я ответил, если бы я пристал перед судом, наверное, бы я смеялся. Да, потому что я не очень понимаю, как на такие обвинения отвечать. Это настолько глупо, неожиданно и комедийно, что, ну, господи, я не знаю.
Ну, вот вы сказали про персоны, которые брали удел у этой книги. А когда говорить про ее смысл, есть там хотя бы некий намек на некую нетерпимость, некий радикализм у смысла выказывания у ее удельника?
Ну, я не знаю. Да нет, конечно. Там, в общем, в основном люди все с высшим образованием, даже с очень высшим образованием. Да? У половины там какие-то научные степени, то ли кандидатов, то ли докторов даже наук гуманитарных разных. Да, разумеется, нет. Понимаете, в любой другой стране, вот, не знаю, в Литве, там, в Латвии, в Эстонии, в Финляндии, такие книги выходят. А таких книг много, и их никто не покупает, потому что, ну, как бы это настолько скучно, настолько приелось, настолько общее место для всей страны, для медиа этой страны, что, ну, в общем, ну, как бы, ну, вот еще раз об одном и том же, используя хорошую риторику, хорошие слова, повторить, что вот мы есть страна, у нас есть Конституция, мы являемся гражданами, у нас есть история, у нас есть язык, и мы все движемся там в направлении светлого завтра, которое примерно вот как вот, я не знаю, как в Германии там, или как во Франции. Все. Да, там как бы больше ничего такого не было. И сказать, что такая книга, она экстремистская, ну, опять же, это очень смешно. То есть, ну, вот возникает вопрос, люди, которые назвали ее экстремистской, они ее вообще читали, и если читали, то, в общем, какая, они до этого какие-нибудь книги читали, и вообще, есть ли у них дома книжная полка, не знают ли они, что такое книга, ну, ну и так далее. Это как бы настолько, опять же, повторюсь, странное решение в отношении очень как бы, ну, регулярной, обязательной, естественной книги, да, книги, которая... у которой аналогов по Европе, да, там в Европе там больше 30 суверенных стран, таких же, как Беларусь примерно, да, что у 20 стран там в нынешней Европе точно такая история, как Беларусь, такими книгами забиты там все книжные магазины. Да, ну, как бы ни у кого в голову не приходит назвать это экстремизмом. В общем, можно сказать, что мы с Лукашуком мы стали экстремистами за самое травоядное как бы, высказывание, которое может быть в эту эпоху, вот, в этой политической ситуации. И это, в общем, опять же, и смешно, и удивительно, и странно.
Максим, а ты весь тираж уже вашей книги разошелся?
Это тоже очень удивительно. Книжка разошлась. Потому что, когда мы ее делали... Ну, там, большую часть я делал. Если что, если там какие-то проблемы будут, то это как бы я виноват. Ну, имеется в виду там с текстом. Лукашука не трожьте. Он к этому не причастен. Книжка разошлась, при том, что она была очень дорогой. Но по белорусским меркам она стоила там под 40 рублей. Для Беларуси это очень дорого. Книжка разошлась, там, по-моему, то ли через 4, то ли через 5 недель осталось несколько десятков экземпляров. То есть ее люди прям купили. Опять же, я сколько как бы, в Беларуси довольно часто езжу, и был в Беларуси, и нахожусь, что для Беларуси такая скорость, она тоже какая-то невероятная. Да, и сама по себе книга, она очень большая, тяжелая, знаете, как такое напрестольное Евангелие в православном храме, там килограмма на два, наверное, бумаги в ней. Вот, она мгновенно разошлась, и где-то в декабре, в концу декабря какие-то там силовики арестовали последние несколько десятков экземпляров. Сейчас она продается в электронном виде за какую-то символическую цену, все желающие могут приобрести. Но имейте в виду, если вы ее приобретаете, то не у очень, грамотных представителей силовых органов внутри Беларуси могут к вам возникнуть вопросы. Поэтому как бы, читайте ее из-под полы, как бы под одеялом, тихую, по-партизански. Вот. То есть как бы, берегите себя.
Можна зрабіць выснову, што яна была ўсё ж запатрабаваная, што вельмі прыемна для аўтараў. Я вас віншую.
Спасибо.
А цяпер да больш глябальных тэмаў. Дык што, на вашу думку, адбылося ў Беларусі летась і што адбываецца цяпер, нягледзячы на часта аптымістычныя заявы палітычных лідараў, якія знаходзяцца за мяжой і кажуць, што вось-вось яшчэ трошачку і будзе перамога. Некаторыя каментатары ўсё ж кажуць пра поўную перамогу ўладаў і нават пра ўсталяванне ў Беларусі фашыстоўскага, прарасейскага рэжыму. Што адбылося і што адбываецца, Максим?
Ну, на мой взгляд, произошло то, что должно было произойти. Да, только должно было произойти на 30 лет раньше. На мой взгляд, в Беларуси в 2020 году произошло то же самое, что, условно говоря, в Эстонии произошло в 1988 году. Да, белорусы осознали, что у них есть границы. Белорусы осознали, что себя белорусами, что у них есть, что они граждане, что у них не просто паспорт, а это как бы ну, паспорт их страны. Там, условно говоря, в 2019 году ситуация, как мне кажется, была следующая. Люди жили на этой территории и считали, что это просто страна. Ну, вот, знаете, как бы сейчас весь мир, все люди живут в каких-то странах. И вот, как бы, вот люди, которые жили там вокруг Минска, они живут вот просто вот в этой стране. Вот какая-то вот эта страна. У всех в этом мире есть паспорт, тут у меня есть паспорт какой-то вот этой страны. Да, то есть, как бы, страна существовала, но как бы она не наполнялась смыслами, она не наполнялась как бы, такими коллективными большими переживаниями, эмоциями. Это была какая-то вот пустая форма. А в 2020 году, в августе, эта форма начала наполняться содержанием. То есть, допустим, и до этого в Беларуси были выборы. Ну, как бы по факту их прошло довольно много. Да, но никогда эти выборы не воспринимались всерьез. Да, до этого в Беларуси был флаг какой-то. Но как бы он был просто флаг. Как бы у всех есть флаг, и у нас есть флаг. Нам все равно какой-то флаг. Главное, чтобы как бы, он есть и есть, и слава богу. И теперь у белорусов появилась как бы, претензия, что у нас должен быть определенный флаг. Да, там, бел-червоно-белый. Такая же ситуация с гербом, такая же ситуация с гимном. То есть, в общем... Вот здесь вся это такое большое здание национального государства, которое на территории Беларуси стоит, как бы независимо, стоит уже там 30 лет, оно как бы стояло ну, как бы пустое, знаете, как бы вот мельница, на которую не льется вода. А сейчас вода пошла, и эта мельница со скрипом начинает двигаться. А как быстро это приведет к тому, что Беларусь станет, условно говоря, свободной, как в России говорят, да, или Беларусь станет похожа на Литву, или, ну, на Латвию, да, неизвестно. Это как бы такие политические моменты, политика, она, это как бы такая, это как война, знаете, никогда не знаешь, что произойдет завтра. Какие-то маневры происходят, какие-то сражения происходят, но когда этому всему придет конец и на чьей стороне окажется победа, неизвестно. Но главное, что произошло, белорусы начали... Вот это, как бы, эта страна, вот, которая вот была просто страной, да, она получила название, она получила как бы содержание, и сейчас это содержание растет, разрастается. И тут факт, что нашу книжку купили, как для нас это как раз вот признак того, что как раз это как бы вот такая, один из моментов того, как людям нужно понять, а где мы находимся, а что это. Да, при том, что книжку, это, как правило, покупали просто так. Ну, в смысле, она такая красивая, большая и бело-червоно-белая, что и там Шушкевич красивый на первой странице. И после него Мечислав Гриб, он тоже красивый и как бы, ну, хорошая фотография. Ну, как бы, ну, все. Для нас это была как бы вот такая, знаете, акция наполнения смыслом страны, в которой ты живешь. Сейчас этот процесс продолжается, как, то есть как бы... То, что там сейчас вытворяют судьи, силовики, там, представители власти, университеты и так далее, ну, как бы это такие частности. Да? Это как бы, знаете, мельница пытается остановиться, да? Стать такой же, как она была раньше. Ну, как бы это невозможно, потому что есть вода, потому что есть энергия, потому что энергия, она придает этому обществу движение. Я вот как бы некоторое время думал, что, наверное, некоторые белорусы бы и рады были бы вернуться в ситуацию 19-го года. Ну, то есть когда все как бы вот просто страна, мы просто люди, а там какой-то просто человек собирает и живет за счет наших налогов. Но это невозможно, потому что как бы, ну, вот, как бы ты уже вообразил себя белорусом, вообразил себя гражданином этой страны, ты уже присвоил себе это пространство. И, в общем, если это произошло, избавиться от этого ощущения довольно трудно. И это ощущение толкает людей на действия даже сейчас. То есть, как бы, если вы по Минску пройдете, все равно где-нибудь там, знаете, в не самых доступных местах бело-червоно-белый стяг нарисован. Или какие-нибудь стикеры не очень... Ну, за ношение которых, в общем, тебе в нынешних условиях много чего грозит, они все равно появляются. Соответственно, значит, энергия есть. Как бы, к чему это приведет, непонятно. Общее направление понятно. Как Литва. Когда, ну, тоже не ясно. Это как бы маневры, движения, маневры, перемещения, там, как бы договоры, сражения. Это как бы все длится, но вот главное, что сбылось, да, там, случилось. Там, птенец проклюнул скорлупу и вылез на Божий свет. Как дальше сложится его судьба, непонятно, но вот как бы главное, что из скорлупы вылез.
Максима, вы уже отказали на мое наступное питание частково, але все ж я всех своих суразмовцев на нашем канале питаю, что б яны могли назвать позитивного у тих агулом трагичных подіях, якія теперь мають место в Беларуси. Чому теперь треба, ці можна радоваться, на вашу думку? Что позитивного отбывается с Беларусами?
Ну, радоваться, наверное, я бы не очень стал бы. А вот что хорошего происходит. По-моему, сейчас весь государственный аппарат Беларуси работает над расширением консенсуса. Я это так для себя называю. Условно говоря, в начале августа в Беларуси был, в общем, как бы один единственный пункт, который объединял всех. Мы не хотим, чтобы Александр Григорьевич продолжал нами управлять. Да, мы хотим, чтобы нами управлял какой-то другой человек. И это, насколько я понимаю, был единственный вопрос, который, в общем, не вызывал сомнения и пререкания у всех. Да, все остальные вопросы, там, связанные, ну, допустим, там, с реформой образования, с реформой армии, с тем, куда Беларусь встраивать, в какой блок там, политический там, или военный, или не встраивать, все это сразу вызывало, мгновенно вызывало бесконечное количество споров и разногласий. И скорее там разъединял людей, чем соединял. Сейчас, благодаря действиям доблестных силовиков, судов и университетов, я думаю, что набор вопросов, по которым не возникает никаких пререканий между белорусами, он гораздо шире. Ну, вот условно говоря, мне сейчас кажется, что после того, как повел себя белорусский университет, ну, вот в целом, Я думаю, что для белорусов не будет какой-то таких проблем или затруднением сказать, что да, нам нужна такая масштабная реформа наших университетов. И, наверное, может быть, было бы лучше, если бы на некоторое время, там, ну, может, на 5, может, на 10 лет у всех там, или у большинства белорусских университетов все они начали работать как часть каких-нибудь западных университетов. Ну, условно говоря, там университет Полоцка выдает совместный диплом с университетом Тарту, ну, как пример. Да, там, или университет Гродно выдает совместный там, диплом с Карловым университетом Праги. Почему нет? Потому что как бы, вы видели этих преподавателей? Вы понимаете, как они работают? Вы понимаете, сколько нужно времени для того, чтобы они перестроились? И как бы, вы понимаете, что, скорее всего, многие из них никогда не перестроятся. Тогда давайте их всех увольнять, давайте как-то вот делать. То есть как бы, благодаря действиям университета будет гораздо проще работать с, как бы, объяснять людям, зачем им нужна реформа, реформа образования в Беларуси. То же самое касается там судов. Я помню, года 2 назад бегал по Минску, там, спрашивал людей, слушайте, я просто узнал, что в Казахстане какие-то там отдельная часть дел, как бы уголовных, не уголовных, как бы отдельная часть каких-то споров между хозяйствующими субъектами может быть рассмотрена в британском суде, и решение британского суда для внутри Казахстана является обязательным. Как бы это такая реформа назарбаевская. Может быть, я не очень правильно сказал, но как бы главное, что как бы, вот, ты можешь подать в суд у себя в Казахстане, а можешь в Британии. Потому что мы знаем, что такое казахстанские суды, мы им пока не верим, мы ждем, пока они выучатся судить как следует. А вот поэтому некоторая часть дел, которые вот наиболее тяжелые для слабых судов, да, пусть они будут рассматриваться в юрисдикции другой страны. Временно, не навсегда. Может быть, такая же штука надо будет. Вот сейчас, я думаю, если вы скажете белорусам, ребята, вы видели этих судей? Вы присутствовали на этих судах? Вы понимаете, что, ну, насколько все тяжело? Так что давайте что-нибудь начнем с этим делать. Может быть, как-то встроим Беларусь как в правовую систему на некоторое время там, в какой-нибудь другой страны. Там, или, например, там, сразу всего Евросоюза. Да, там, пусть, как бы, пусть Европейский суд по правам человека станет для Беларуси ее собственным национальным судом лет на 10, пока новое поколение судей не нарастет. И так далее, и так далее, и так далее. Вообще, как бы представление о том, что нам необходимы реформы, оно обычно возникает на кафедрах университетов, так как бы достаточно лекций там, профессуры для того, чтобы граждане поняли, что им нужны реформы. В ситуации в Беларуси она довольно своеобразная, своеобычная, поэтому здесь о том, что необходимы реформы, здесь белорусов, граждан убеждает непосредственно сам диктатор. Да, он как бы Александр Григорьевич перешел в режим как бы убеждения белорусов, что им нужны реформы, причем он ежедневно через своих представителей показывает, где именно нужны реформы, какого масштаба. Да, в том, что касается вот Министерства внутренних дел, Александр Григорьевич убедил, я думаю, всех белорусов, что реформы нужны просто головокружительно по масштабу. Да, нужно придумать что-то невероятно новое, потому что мы как бы целая институция, она, в общем, не ведет себя, она ведет себя не так, как должна себя вести, условно говоря. Поэтому вот в этом смысле это все довольно позитивно, потому что как бы вот этот консенсус о том, что же нам нужно менять, кроме Лукашенко, он ежедневно расширяется, как мне кажется. Да, и я думаю, что Александр Григорьевич, надо отдать должное его прыти, его доблести, его желанию убедить белорусов в том, что как бы у них страна не самая лучшая на свете, и что, в общем, многое в ней нужно заменить. Да, а некоторые вещи нужно просто ампутировать. Александр Григорьевич ни на секунду не останавливается. Он работает как машина с утра и до вечера. Все его заявления, все его поступки, все это говорит белорусу, что, в общем, нужно что-то менять. Причем даже тому белорусу, который не очень умный, знаете, там бывает, люди же они разные, вот, даже белорусу, который не очень умный, все равно к нему придут силовики и там как бы случайно его ударят дубиной по голове, до него дойдет, что реформа все-таки нужна. Поэтому как бы вот эта вот саморазоблачающаяся диктатура, режим саморазоблачающейся диктатуры, которая сама убеждает граждан в том, что, в общем, так жить дальше нельзя, по-моему, он очень позитивен. Ну, то есть внутри, конечно, это все смотрится страшно, не дай бог тебя заденет. И типа, а зачем вы мне объясняете? Я и так все понял давно. Как бы, вот. Но как бы, нужно иметь в виду, что тут еще есть некоторое количество миллионов граждан, которых, для которых это проблема, и все-таки нужно, чтобы к ним пришел человек, потряс их, чтобы они что-то там поняли, осознали, как бы, вот, пришли к какому заключению о том, что вот, как бы, необходимо что-то менять.
Так сам я хотел бы поговорить с вами про подобенство и отрознение сучасных Беларуси и России режимов. Ну так спочатку давайте про то, что сближает два режима, белорусский и российский, ну, с пункту глядзення державной, чиновной культуры, культуры выполнения законов. Ці, на вашу думку, лепш казать про бескультурье, отсталость державных порядков у обеих стран?
Ну, сближает, знаете, я как бы раньше думал, что многое сближает, теперь мне кажется, что не сближает ничего, потому что абсолютно разные политические проекты. Да, когда мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, то это, в общем, такие старые империи. Это, то есть это, в общем, такие политические образования, которым уже там, лет 700. А если вы знаете Москву и ее центр, то вы знаете, что, в общем, там все эти старые средневековые царские еще или великокняжеские приказы, они вот располагались там на небольшом пятачке земли, и на том же пятачке земли находятся вот нынешние министерства, в том числе и силовые, в том числе и гражданские, и у них как бы есть прямая преемственность с тем, что было вот 200, 300, 400 и даже 500 лет назад. То есть, в общем, как бы Россия, я часто об этом говорю, я постоянно об этом говорю, это такая старая, давно отлаженная как бы, пьеса, которую много раз играют, играли и продолжают играть. То есть, как бы, все это роли, которые хорошо усвоены. Они просто, не просто усвоены, они как бы прилипли к актерам. Им трудно от этих ролей избавиться. Что касается Беларуси, то у Беларуси, как мне кажется, да, и плюс еще Россия, она гигантская. Да, то есть 140 миллионов плюс, я вот недавно узнал, оказывается, площадь России это размером равняется площади планеты Плутон. Ну, то есть, как бы, ну, это как-то вот очень сложный объект.
Это планета.
Это планета своя, отдельная. Как Цимбульский говорил, остров. Остров. Ну, как бы, остров или планета. Беларусь, она, во-первых, такая среднестатистическая европейская страна. Да, при том, что граждане не осознают себя гражданами. Ну, то есть год назад, примерно, начали осознавать себя гражданами. Тем не менее, она, в общем, небольшого размера, компактная по территории. Это всего 9 миллионов человек. И роли, которые в Беларуси усвоены, а это как бы советские роли, они, в общем, как бы, ну, лежат неплотно, как мне кажется. То есть из белорусов быстро сделать что-нибудь похожее на Литву получится. Да, у белорусов есть эта возможность. Хотя бы потому, что у литовцев получилось. Да, притом, как бы, нужно, как мне кажется, еще понимать, что разница между белорусами и литовцами, несмотря на то, что говорят литовцы, она, в общем, не такая уж и... Это не пропасть. И если сравнить Александра Григорьевича Лукашенко со вторым президентом по счету Литвы независимой, это Процаускас, если не ошибаюсь, то, в общем, они примерно одного размера были, примерно одного, как бы как, ну, они оба из деревни. Там. Ну, то есть литовцы часто говорят, что, в общем, как бы Лукашенко это такой вариант Процаускаска. Ну, в общем, как бы. То есть я к тому, что я это все к тому, что у Белоруссии, поскольку это все меньше по размеру, моложе, у нее как бы больше шансов на мобильность, да, она быстрее перестроится. И в этом смысле у Беларуси, несмотря на то, что сейчас она выглядит ну, просто как филиал Северной Кореи в Европе, все-таки шансов на перестроение больше. Просто в силу размера, в силу молодости и в силу вот этой новой, народившейся недавно, вот назад примерно, энергии национальной, которая, в общем, присваивает себе свою страну. Эти три фактора, я думаю, быстро приведут Беларусь к тому, чего хотят все белорусы. К нормальной стране, да, в которой интересно жить. В России вот с этим гораздо сложнее, потому что здесь ты сталкиваешься, ну, как бы в России люди сталкиваются с тем, что существует довольно давно. Как бы это старый крупный левиафан. Старый и очень крупный. Да, и который, в общем, как бы умудрился пережить многих других левиафанов. То То есть как бы французский Левиафан уже не очень Левиафан. От империи Габсбургов осталась только одна несчастная маленькая Австрия. А этот Левиафан все еще жив. И да, и у него своя отдельная планета. И поэтому, сталкиваясь с этим монстром, как бы довольно часто у россиян как бы появляется то настоящее такое глубинное отчаяние. У белорусов тоже отчаяние, но как бы странно, почему они отчаиваются. Как бы, не знаю, после России Беларусь кажется, типа, ну, не знаю, азиатским тигром. То есть как бы раз, два, три, четыре, пять, и, в общем, страна в светлом завтра. С Россией будет гораздо все тяжелее, как мне кажется. Ну, не только мне.
Ну, коли я гляжу на это, то вось, коли глядеть на практику силовых структур, АМАП, ОМОН, як дзейнічае полиция, порядки у турмах, я бачу, что это як бы те кривяносные судзіны, якія злучаюць абедзве краіны. Все ж Беларусь в значной ступені заховывая советско-российские традиции у выканання ці невыканання законов, нормов, инструкций. Вам не сдается?
Она... Нет, давайте так. Она это делает не потому, что это сознательный выбор, а просто она вообще не понимает, как ей жить. Понимаете, у белорусов как бы все это советское держится до сих пор, потому что они не нашли для себя, пока не открыли и не усвоили более лучшие образцы, условно говоря. Понимаете? Ну, то есть... сила советского в Беларуси – это просто потому, что у них пока только один единственный мануал, да, одна единственная книга о том, как правильно жить, советская. И другую они пока еще не читали. В России все иначе. Вот вы сейчас упомянули силовиков. Да, в Беларуси, ОМОН, ну да, это как в России. Но при этом в России есть еще, допустим, казаки. А казаки – это как бы такая старая, довольно интересная силовая культура, суть которой в том, что они – это как бы наследственные силовики, понимаете? Они не просто приехали и избили кого-то, а они в этом видят свой религиозный долг как народа, как православного. Да, то есть как бы это такая... И эта штука, она гораздо более опасна. Там, да, или каких-нибудь там персонажей из Северного Кавказа, ну и прочее. Так, в России в этом смысле... То есть белорусский ОМОН, да, он есть, да, он причиняет вред гражданам, да, он работает не на благо республики, а вопреки ее благу. Но у ОМОНа нет корней. То есть как бы они где-то там в 80-х годах заканчиваются, да. А у российского ОМОНа мы можем перейти к казакам, там, можем перейти к опричникам, можем перейти еще к чему-то. И память об этом всем жива. Казаки вон активно возрождаются. Они вот как бы по Москве ходят строем. А если отъехать от Москвы куда-нибудь на юг подальше, там, в Тулу уже, то там как бы они ходят не то что строем, они как бы на конях катаются. Вот. И, как бы, ну, и в этом и есть разница в Беларуси. ОМОН – это как бы зло с коротким корнем, условно говоря. Зло, которое не пустило корни глубоко. В России ОМОН и вся эта силовая большая структура, она как бы не просто пустила корни, она в каком-то смысле и есть Россия. Она есть становой хребет, по выражению одного товарища. Поэтому вот в этом смысле, мне кажется, что белорусам в этом смысле повезло.
Но когда я кажу про это судзіны, я сам же тут же думаю, что ситуация, когда полиция боронить не закон, что она повинна робить, а боронить узурпатора при допомозе порушения закону, эта ситуация часто сустракалась во всем свете. Это, конечно, совсем не подобенство белорусско-российское. Это не уникальная ситуация. У Свети было шмат диктатур. Так что так.
Ну, нет, понимаете, это просто к мотивам силовика. Вот ты силовик, да? И ты, допустим, ты не совсем глупый силовик. Ты понимаешь, что ты совершаешь преступление сейчас, да, там, поддерживая какого-то силовика. Один вариант, когда ты это делаешь просто потому, что ты хочешь сохранить свою должность и свои доходы для того, потому что у тебя семья, ну и кроме того, потому что у тебя есть садистские наклонности, которые ты используешь в работе. Да, и ты как бы таким образом их удовлетворяешь. Это один вариант. А другой вариант, когда ты хочешь сохранить свою работу, когда ты хочешь удовлетворить свои садистские наклонности, и кроме того, вокруг тебя и внутри тебя существует целая культура, да, причем еще связанная там, с религиозными переживаниями, религиозными догмами, которая говорит тебе, что так делать правильно. Поддерживать тирана – это не просто как бы выгодно и в удовольствие тебе, потому что можешь избивать людей. Ну, когда быть садистом на радость себе. Но и в этом еще твой, ну, условно говоря, твой путь в рай. Да? Ты вот как бы бросаясь на этих отвратительных, мерзких там, митингующих, там, на эту всю интеллигенцию ужасную, которая говорит что-то, что не очень нравится твоему тирану. Ты совершаешь свой, ты совершаешь свой долг, ну, как перед Богом. Да? И это совсем другая история. То есть выглядит все примерно одинаково, но там корней больше. Я имею в виду к востоку от Беларуси. Да, там это тяжелее. И поэтому, кстати, так часто в России, ну, как бы и оба лагеря, и те, кто за тирана, и те, кто против, говорят об Иране. Да, о том, что для стражей революции, да, то, что они делают, это не просто зло, как бы это не просто вот, как бы, карьера, там, работа. Это служение. Служение высшему началу, служение Богу. И в этом смысле я не думаю, что у белорусов мы найдем милиционера, который, отправляясь избивать там, студентов, серьезно думает, что таким образом он приближает к себя, к Богу. Вот этого мотива я не уверен, что он есть. Ну и слава Богу. Вот что милиция в Беларуси не думает о Боге. Она просто думает о своих заработках. А эти мотивы, их, в общем, они более flexible, они более мягкие и податливые для работы с ними.
Окей. Я не прошу вас зараз дать докладный прогноз развития ситуации, але все ж, что будет далее? Куда может покироваться ситуация у обеих стран, у Беларуси и России? Куда они кируются? У один бок, или в разные боки?
Россия, ну, она как бы в 2014 году движется в родную гавань, как это было названо, ну, как бы в Крым. Это движение в родную гавань, это как бы возврат, очередной возврат к тому, с чего все начиналось. Условно говоря, к монархии, ну, как бы к такому унитарному, единоличному, абсолютистскому правлению, с опорой на силовиков, с опорой на всевозможный эзотеризм, на пропаганду, на помутнение сознания, на темное сознание, на Дугина, условно говоря. И для России это не... К сожалению, это не то, до чего вы докатились, а то, к чему вы вернулись. Уже так было. Да? Если... Я вот, тут есть такой, ну, может быть, знаете, есть такой уважаемый Юрий Синакос, один из основателей школы гражданского просвещения. Их вот недавно выгнали из Москвы, ну, год примерно назад. Они вот там болтаются по свету сейчас. Он очень взрослый, ему за 80. И как-то он на днях рассказывал, что, знаете, в общем, для меня это уже там третий раз, потому что он думал, что оттепель, у него, его оттепель, это была оттепель хрущевская. И он всерьез говорит, я в 65-м году думал, что все закончилось. Ну, как бы все. Ну, то есть вот этот весь мрак прошел, безумие это все прошло. Дальше мы будем строить социализм с человеческим лицом, мы откроем границы. Нас ждет как бы, ну, весь мир. Да? И он даже пытался английский учить. А в 68-м году, после начала введения, ну, войск в Прагу, там, ну и вообще всех этих череды кризисов, как бы он рассказывал, что он из их компаний, ну, как бы, молодых людей, которые рассчитывали, что мир открывается, что вот, как бы, режим, внутри которого они находятся, частью которого они являются, как в качестве граждан, когда как носители паспорта, он теперь радикально изменился, теперь все будет по-новому. Говорит, вот он из той компании, он как, вроде бы один не спился и не опустился. Он как-то сохранил себя. Да, потом, говорит, было еще пару раз, говорит, для меня это четвертый вариант, ну, как бы, ну, так бывает, да, Россия все время пытается как-то уйти от себя, да, там, и почему-то все время возвращается к себе, да, для Беларуси, как бы, она как раз тоже сейчас идет к себе, но это к себе совсем другое, да, это национальное демократическое государство, вот как все было в 18 году, 25-го века, там, когда люди зачитали эту уставную грамоту, где, в общем, все по пунктам написано. Мы демократическая страна, мы европейцы, мы хотим выборы, как в Америке, да, там мы хотим университеты, как в Англии, мы хотим право, как в Германии, и тюрьмы, как в Норвегии, хотим сидеть, как норвежцы, ну, условно говоря. И мы к этому движемся. Это и есть как бы база Беларуси, кто к чему, то, чего хотят белорусы, и то, для чего сам весь этот проект задумывался. Да? Да, ну и там, разумеется, мы хотим, чтобы все это было как по-нашему, то есть, ну, как бы и на нашем языке, и с учетом нашей культуры, с учетом наших особенностей. Ну, то есть в этом смысле все услуги, отвечая на ваш вопрос, все идут к себе. Просто у всех это к себе разное. И в случае Беларуси с Россией это радикально разное к себе.
Дякую, Максим.
Пожалуйста.
Гостем каналу «Свобода преміум» був філозоф Максим Горунов. У Празі для вас працював Сергій Абламійко. Обов'язково підпишіться на наш канал, коли ви ще цього не зробили.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки. Але пишу яе ўжо амаль 20 годзе.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Одна з адметнасцяў нашай культуры – цэлае сузор'е вандроўных мастакоў, талент якіх паставіў іх у поравень з прызнанымі ў свеце майстрамі. Знаёмства з гэтымі вечнымі вандроўнікамі я пачну з Наполеона Орды. Яго назвалі ў гонар імператара французаў, з якім на землях былога вялікага княства літоўскага тады звязваліся надзеі на аднаўленне незалежнасці. Аднак Наполеон Бонапарт, што разам сваёй вялікай арміі перайшоў Нёман праз 5 гадоў пасля нараджэння Наполеона Орды, меў іншыя мэты, якія неўзабаве перакрэслілі спадзяванні патрыётаў. Спадзяванні, але не прагу свабоды. У 1827 Орду студэнта фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага універсітэту выключаюць за прыналежнасць да таемнага таварыства зарані. Калі праз 4 гады успыхвае вызвольнае паўстанне, ён робіцца стралком 4-го палка коннай гвардыі літоўскага асобнага корпусу. Вызначыўшыся ў баях, Наполеон атрымлівае чын капітана паўстанскай арміі і найвышэйшую ўзнагароду – ордэн «Віртуці мілітарі». На эміграцыі ў Парыжы ён сябруе з Адамам Міцкевічам, дасканаліць музычны талент у Шапена і здабывае мастацкую адукацыю ў студыі майстра архітэктурнага пейзажу П'ера Жерара. У сярэдзіне 1840-х Орда – дырэктар парыжскай італьянскай оперы. Ён стварае віртуозныя вальсы, мазуркі і паланезы. Пазней сваім настаўнікам назаве яго Станіслаў Манюшка. На 50-м годзе жыцця Наполеон Орда пасля амністыі вяртаецца на радзіму і распачынае свае вандроўкі, што прынясуць яму славу і памяць нашчадкаў. У лісце да Ігната Дамейкі ён пісаў: «Я павінен занатаваць рэшткі нашай былой цывілізацыі». Ягоныя больш за 200 малюнкаў гістарычных помнікаў гарадоў і мястэчак Літвы Беларусі створаць яе непаўторны і неўміручы вобраз. Мірскія і Крэўскія замкі, Сафійскія саборы, Спаса Ефрасіньёўская царква, сядзібы Касцюскаў і Міцкевічаў. Незвычайная старонка біяграфіі Орды, яго паездкі па ахопленым паўстаннем краі ў 1863. У Национальном историчном архиве Беларуси заховывается отшуканная письменницей и историком Вольгой Бабковой справа по избавлению орды шляхетских правов за участие в мятеже. С документов выникает, что мастак занимается черчением планов городов. Гэтые планы жандары выносили с дому орду с крынями. Краевиды орды мают дивосную властивость. Часом мне хочется увойти в них и застаться у створенной мастаком реальности. Коли-небудь это станется. Молодшим сучасником Наполеона Орды был мастак и так само повстанец Міхал Андріолі. Міхала без перебольшення оголомшив ягоний приїзд у 1860-му у Італію на радзіму батьки, каб протягувати мастацькую едукацію у славутої Римської академії Святого Луки. Паўднёвое сонце, насичене колери, помніки былых стагоддзяў. Але думка про тое, что гэтая земля може стать новой айчиной, як ён пригадывал потом у размовах с сябрамі, только мельганула и растала легкой облачинкою. Домом была Литва-Беларусь, а родным городом любая Вильня, у лабиринте вулочек якой можно, здаецца, сустреть самого себе. Вильня все больше уладно кликала назад. Пагатоў сябры уже вызначали там дату початку повстання. Андріолі поделял погляды того крыла патриотов, яких называли червонами – Костуся Каліновського, Валера Урублевського, ще одного італійця по криві Літвіна по духу Ахіла Банольді. Усе разом яны марили про демократичні зміни, у виніку яких народи Былої Речі Посполітої здолюють самі вирішати свій льос. Міхал долучається до відділу одного з керівників повстання Людвіка Нарбута. Подзеі тих змагарних місяців обумовили і патос, і романтичну тональність творчості Андріолі. Здолівши після повстання, утячи з турми, мастак живе у Лондоні і Парижі. Тим часом датується його видатна графічна праця «Смерть Людвіка Нарбута каля Дубічу». Невеликий отдел інсургентів веде зорський бой з російськими карниками. Попліч со шляхтичами б'ються селяне в кузусках. Пораненого командира повстанцы на руках несуть у лес. Его покидают силы, але их еще стоя на тое, как рука не выпустила пистолет. Твор з разраду тих, куды в маленстве имкнулся трапить, каб допомогчи нашим. Душа мастака бунтуя супроть спокойного життя. Ён кидая выклик лесу, вертается на родиму и трапляя в руки жандаров. Пятигадовая высылка у Вятку здаецца Міхалу целой вечностью. Сутеху дае малевання, де занятки с таленавитыми мясцовыми молодёнами. Их зовут Виктором и Аполлинарием. Прозвище сёння вядомое – Васнецовы. У золотым запасе спадчины Міхала Андріолі дрывариты да поэмаў Мицкевича Конрад Валенрот и Пан Тадеуш, буйны гістарычны цыкль «Смерць князя Кейстута», «Бітва ліцвінаў з крыжакамі», «Гусляр», «Хрышчэнне ліцвінаў». Гэтыя творы абуджалі нацыянальную свядомасць жыхароў краю. Да мастака прыйшла еўрапейская слава, і яго запрасілі ў Парыж ілюстраваць кнігі французскіх класікаў. Замоваў было столькі, што Андріолі мусіў адмовіцца ад афармлення трох мушкетэраў. Параўноўваючыся з выбітным французскім майстрам, прэса называла Андріолі новым Гюставам Дарэ. Героямі твораў нашага суайчынніка найчасцей былі асобы, надзеленыя шляхетным рыцарскім духам. Па-рыцарску пражыў сваё жыццё і сам Міхал, італіец, якога Беларусь зрабіла сваім мастаком. Спадчыну Андріолі надзвычай высока цаніў Язэп Драздовіч. Калі я думаю пра яго, уваччу заўсёды паўстае адно і тое ж відовішча. Па вечаровай палявой дарозі ўслед за нізкім чырвоным, як ягадзіна шыпшыны, сонцам ідзе высокі барадаты чалавек з падарожнай кайстраю і мальбертам. У той самый момент у памяти оживаюць и нягучно помнить гэтую народженную уявлением простору радки Владимира Короткевича. Дороги, корчмы, лира за спиною, в годах Христовых бедным скаляром, заспея ночь, заспея день слатою, повсюль мне стол, любов, тепло и дом. Язеп Дроздович пришел на свет у одном десятигодде с братами Луцкевичами, Ластовским, Купалом и Колосом, и сам был с гэтага шерогу будителем нации. Яны не належали до нейких школов, плыню або партыю, яны были их стваральниками. Дроздович стал одним из основальников национального исторического живопису и пленно причинился до вытоков мастацкой скоренияны. Протягиваючи творчий подвиг своего попередника Наполеона Орды, он створил великие графичные серии «Мир», «Крева», «Новаградок и новаградцы», «Медники», «Троки», «Гальшаны». Язеп был шансовным археологом, открыл несколько стоянок каменного и бронзового веков. Стал починальником космичной темы у нашем выявленчем мастацтве. Ягоный цикль «Життё на Марсе» и сёння хвалюе мяне, колишнего фаната Рэя Брэдбери. До речи, свои сомнамбуличные подорожжи по інших планетах и галяктиках Дроздович описал у литературных дённиках, доследованных у віленских архивах літературазнавіцы Лії Кісельовой. После другой усесветной войны шанец «Не померці з голоду» дало Дроздовичу малевання на самотканом полотне диванов, рупливо збираных потом мастаком Алексеем Марочкиным. Чиновники от культуры у лепшем разе лечили такое мастацтво другорадным, а у горшем – шкодницким. У мястечку Луски на Глыбоччине дагэтуль памятуют размалёвку дядьки Язепа у мясцовой столовцы. Ассортимент страву был далекатно кажучи небогатый, але туды хотелось зайсти, каб трапить у свет фантастичных звяровых птушек. Урешце место громадского харчевання наведал областный чиновник, после чего размалевку знищили, а на ее месте повесили алеповатую копию картины российского мастака Шишкина. Хочется верить, что некто с тех, кто лечил Дроздовича убогим базоволком, дожил до открытия у Менску помника дядьку Язепу, до выхода альбома монографии, до з'явления в улицу имя Дроздовича у Менску, Ворши, Молодечни, Глыбоким, Шарковщине, Радошковичах, Германовичах, а так само до створения культурно-осветницкого центру имя Язепа Дроздовича, узначаленного закаханной у творчей земляка Адай Райчонак, под ей кіраўніцтвам шмат гадоў ладзяцца мастацкія пленэры у тых мясцінах, над якімі лунае душа гэтага вечнага вандроўніка. Наш масцітый графік Уладзімір Басалыга згадваў, што ў дзяцінстве ды і потым яму часта сніліся львы. Чаму львы, а не медведі, ці, напрыклад, ваўкі або лісіцы? Таму што асірацелага у вайну малога адвозілі на лета да бабулі ў вёску, дзе ў хаце над ложкам вісеў дыван з гэтым дзівосным, нетутэйшым і чамусьці не страшным зверам. Яшчэ адзін леў глядзеў са сцяны ў бабуліных сенцах, і цэлая іхняя чарада асталявалася па хатах у цётак. Хлопчик доведался, и львов, антилёпов, да інших дзівосных істотов малює дзівноватая жанчына, якая ходить по вёсках и бере за працу мех бульбы, капусты ці бураков. Уже в мастацкой вучельні и театрально-мастацким институте Владимир Басалыга зразумел, тыя вясковыя дываны – гэта творы мастацтва, причым народжаныя асобою магутнага таленту. Почався посук мастачки и ее спадчины, раскиданной по слуцких вёсках и мястечках. Спочатку невядомое было нават само имя этой вандровницы. Алену Кіш называли по-розному – гультайкой, нахлебницей, гаротницей, бедной коврихой, несчастливицей. Некоторые, нават свояки, лечили тихой вар'яткою, что потом кинулося у раку. Але шчасця могло наведваць гэтую вольную душу нязмерна часцей, чым шмат каго з прыгнобленых калгаснай няволей і паваеннай нішчымніцаю землякоў. Магчыма, Алена рабілася шчаслівую кожны раз, калі ў хаце ці на падворку расцягвала пашытае з трох саматканых палосаў палатно і даставала хімічныя аловак і фарбы. На адзін дыван ішло 2-3 дні, а потым гэтыя райскія куткі доўгімі гадамі дарылі гаспадарам надзею на лепшае жыццё, заставаліся адзінымі, нехай не ўсвядомленымі дотыкамі да мастацтва. Надышоў час, калі працы Алены Кіш, цяпер ужо славутыя рай, русалкі, ў райскім садзе, ліст да каханага, дзева на водах, выклікалі фурор на выставах, трапілі ў всесветную энцыклапедыю наіўнага мастацтва. Там імя беларускі стаіць у адным шэрагу з Ніко Перасмані і Анрі Русо. Я даслаў альбом з дыванамі Алены Кіш знаёмай грузінскай паэтцы, і ў адказ прыйшоў захоплены ліст. Гэта ваш Ніко, толькі трошкі цяплей, бо жанчына. Мастачка са Случчыны сталася правобразам гераіні роману пісьменніцы Зараславы Камінскай «Русалкі клічуць». Дарогамі і сцежкамі Алены Кіш прайшоў і праехаў у адным з сваіх падарожжаў свабоды Зміцер Бартосік, які назваў беларускамоўнае надмагілля мастачкі самым незвычайным на грозаўскіх могілках. Львы Алены Кіш лашчацца ў снах і аб мае ногі. Творамі Алены Кіш захаплялася наша заакіянская суайчынніца Галіна Русак. У яе доме, дзе я на некалькі дзён спыняўся ў падарожжы па беларускай Амерыцы, мяне найперш уразіла калекцыя індзейскай керамікі. Тады зрабілася зразумелым, адкуль у карцінах спадарыні Галіны, нават у выявах беларускіх святых, гэтыя нязвычныя еўрапейскаму воку дэкаратыўныя матывы. Я не даў волі фантазіі, не стаў уяўляць, якія думкі і аналогіі маглі ўзнікаць у беларускай мастачкі падчас шматлікіх вандровак па архіпелягу індзейскіх рэзервацыяў. Наваградчанка Галіна Русак у 19 гадоў апынулася ў США. Там яна са ступенямі магістра бібліятэчных навук і гісторыі мастацтва скончыла заснаваны яшчэ ў калініальны перыяд Радгерскі універсітэт, дзе пазней была дырэктаркай мастацкай бібліятэкі. Дарэчы, у той самай альма-матер пачынаў навуковую кар'еру біяхімік беларус Аўген Вербіцкі, спецыяліст у захаванні ежы, які быў адказны за харчаванне першай амерыканскай экспедыцыі на месяц. Галіна Русак сталася вядомай дзяячкаю нашай дыяспары, а таксама агульнаамерыканскага руху за роўныя правы жанчын. Але яе сапраўдным пакліканнем было мастацтва, жывапіс і графіка, у якіх Галіна працавала ў імпрэсіяністычнай манеры. Беларусь прысутная ў многіх ейных пейзажах. Буслы ў палёце, курган, папараць кветка. Беларусь прабіваецца нават там, дзе на першы погляд адлюстраваная Амерыка. Згукі далёкае бацькаўшчыны магутна гучаць у ейных творах і ў «Расіне Полацкая», «Голас продкаў», «Пагоня». Я глыбока зацікаўленая ў багатай сімвалічнай мове, у звычаях і ў сваім адметным і непаўторным мастацкім выяўленні беларускага народу, пісала Галіна Русак. Сімвалізм заўсёды быў важнай часткаю нашага беларускага жыцця. Як мастачка, я зацікаўленая ў перахоўванні сімвалічнай мовы Беларусі, а яшчэ ў пашырэнні яе сродкамі сучаснай мастацкай тэхнікі паміж гледачоў замежжа. З усіх шматлікіх выставаў у США ды іншых краінах найдаражэйшую спадарня Галіна да апошніх дзён лічыла адзіную персанальную выставу 1992 году ў незалежнай Беларусі. Яе няма. Але ў небе над Наваградчынай кружляюць ейныя буслы.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, октяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі – польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад – 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцаў, как то сечань – январь, люты – февраль, беразавік – март, квецень – апрель, чэрвец – іюнь, ліпец – іюль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – ноябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовічаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
«Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце». І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась – у минулым, сёлета – у гэтым, на лето – у будучым годзе. От старобеларускага «лета», что и значило «год». Еще можно додать «пазалетась» – у пазамінулым годзе. Отповедно, вино пазалетошняга ураджаю, летошняя бульба, сёлетняя калядная ялинка и спадзевы на налетце. З вами был Вінцук Вячорка.